Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Запись блога 19 октября 2011 года. Каббалисты о душе и заповедях, часть 2. Спросил я Машиаха, когда придет мой господин. И он ответил мне: «Знай, когда станет известным твое учение и раскроется в мире, и распространятся твои источники наружу настолько, что смогут также и они совершать единение и подъемы, тогда исчезнут все силы скверны, и будет время желания и избавления». Письмо Бааль Шем Това, книга Мекор Маим Хаим, глава Ноах. Душа человека – свеча Творца. Иными словами, заповедями, исправлениями мы привлекаем в душу свет. Поэтому заповеди, мицвот, называются так от слова «единение», «цавта». Книга Сфат Эмет, Дворим Тица, имеется в виду, что все наши исправления сводятся к единению.
Радиоверсия.
Чем занять безработных? Взаимосвязь между людьми строится на том, что мы в первую очередь достигаем общего гомеостазиса, равновесия. Какого? Мы не потребляем больше необходимого для всех нас. Тогда у тебя освобождается половина рабочего времени. Ты занимаешься той работой, которая действительно необходима для людей. Допустим, ты выпускаешь холодильники или стиральные машины. Что-то самое необходимое, добротное, нормальное. Если завтра мы изобретем другую систему, которая потребляет меньше энергии, то заменим устаревший холодильник новым. То есть все должно быть нацелено на экономию электроэнергии, материалов и так далее. Все это подсчитывается только исходя из равновесия. А все, что нарушает равновесие, не является необходимым, мы исключаем из нашего быта. Таким образом, получается, что 50-60% работающего человечества станут безработными. Прекрасно. Ведь они не делают ничего хорошего, и в том, что они прекращают работать, уже польза. С чего они будут кормиться? С того, что и все. Мы будем добывать только самое необходимое для всех. Сегодня мы добываем в 20 раз больше необходимого, и при этом половина человечества голодает. А так мы будем добывать ровно столько, сколько нужно для всех, чтобы не голодать. Невозможно? Возможно. Что будет у всех? Освободиться половину рабочего дня. Что мы будем в это время делать? Мы же загрязем друг друга? Не загрязем. Мы будем заниматься очень простым делом. Изучать, каким образом создать равновесие между собой и природой. Вот здесь и пригодятся средства массового воспитания.
Радиоверсия.
Секрет предотвращения несчастий. Когда я читаю в газетах о несчастьях, происходящих с нами, человек упал с 5-го этажа или у кого-то в доме взорвался газовой баллон, я читаю не о законах, которые люди не соблюдают, а об их следствиях и не понимаю, откуда это все исходит. Ученые изучают, что падение с 5-го этажа происходит по закону всемирного тяготения с такой-то силой. Причем сила удара о землю такова, что человек погибает. Или если поднести что-то воспламеняющееся к газовому баллону, он может взорваться, потому что там такой-то газ, такая-то система и так далее. То есть я должен изучать законы, и тогда смогу предотвратить несчастье. О чем пишут газеты? О следствиях того, что я не знаю законов природы. Поэтому вместо всей этой информации необходимо воспитание, образование. Тогда у меня будет все в порядке. Я не только не стану прыгать с 5-го этажа, подставлять себя под обнаженный электропровод или газовый баллон, а буду видеть, каким образом я вызываю ураганы, цунами и тому подобное. Я не стану вырабатывать леса только лишь для того, чтобы сделать себе совершенно ненужные игрушки. Я не буду уничтожать коралловые рифы, без которых пропадает микрофлора океана. Если ты станешь объяснять всем, что нам надо быть в равновесии с природой, а не идти против ее законов, и только так мы выиграем, тогда ты практически сам станешь средством массового воспитания.
Радиоверсия.
Средства массового воспитания против СМИ. Средства массовой информации – это средства промывания мозгов, средства создания абсолютно запрограммированного человека. Результаты исследований психологов, социологов, психиатров подтверждают, что они воздействуют на поведение людей. Это не СМИ, а средства массовой манипуляции. То, что делаем мы, называется средствами массового воспитания. Воспитание. Они должны быть такими, чтобы смогли дать человеку ощущение общности, зависимости. Мы рассчитываем на обычный здравый эгоизм, который покажет человеку, что он полностью зависим от всех остальных. При этом мы не лжем ему, а просто раскрываем истинную картину, которую его эгоизм скрывает, прячет от него. Если я на самом деле завишу от всех людей в мире, но не принимаю этого внимания, не хочу принимать, только лишь потому, что мой эгоизм меня специально обманывает, мешает, заставляет чувствовать себя плохо, и поэтому я страдаю. Средства массового воспитания повышают чувствительность моей зависимости от других, и начинаю ощущать, что завишу от всех. Как мы объясняем ребенку, с кем ему играть, а с кем нет, и каким ему быть, так и я, получая такое воздействие, становлюсь более чувствительным к моим связям с остальными, начинаю их строить совершенно по другой системе. Тогда я смогу войти в совершенно иную финансовую экономическую систему и преодолеть кризис. Я смогу действительно прийти к объединенной Европе, а не к тому, что кто-то кому-то что-то одалживает и за счет этого держится, хотя в итоге его все равно ожидает крах. Мне надо ощутить большую зависимость друг от друга, не формальную, не фантастическую, а ту, которая на самом деле существует в природе и которая каждый день раскрывается нам во все большей и большей связи. Ведь так как мы были связаны 150 или даже 5 лет назад и сегодня, это большая разница. Мы все время движемся к еще большей зависимости. Нам надо сделать так, чтобы со всех сторон, через все свои органы восприятия, я бы получал нужную информацию, нужное воздействие. Даже не информацию и воздействие, а ощущение, восприятие. Нам надо повысить нашу чувствительность, чувствительность к зависимости друг от друга. И тогда мы войдем в совершенно другие общественные отношения.
Радиоверсия.
Желе из времени. Вопрос. Бывают такие критические состояния, когда чувствуешь, что одна секунда дается на молитву, и если упускаешь ее, то потом можно продолжать годы в ожидании следующей возможности. Что делать, чтобы этого избежать? Ответ. Ты во всем обвиняешь время. Но время не проблема. Главное – недостаток внимания и чуткости сердца. А одно мгновение может растянуться на час. Вы постепенно ощутите, что у времени есть свойство всецело зависеть от нашего отношения, ощущения. Время так растягивается, что в одну секунду умещается множество состояний. Ты входишь в это мгновение, словно в желе, и начинаешь его изучать, будто на ощупь.
Радиоверсия.
Кого покажет твоя тень? Стремление к отдаче другим складывается в человеке постепенно, в течение долгого времени, и означает исправление желаний. Если я уже могу их сократить, ведь вижу, что жизнь в эгоизме не приносит никакой радости. Своей учебой и вложением усилий я притягиваю себе небольшое свечение свыше. И хотя я не знаю, что это за свет, но он исправляет и меняет меня, постепенно приводя к ощущению ценности отдачи. Я начинаю чувствовать, что стремлюсь наружу, к ближнему, к соединению с остальными, воспринимая их как части собственной души. Таков результат воздействия света, возвращающего к источнику. Это изменение само происходит изнутри, благодаря моим усилиям, учебе, участию в распространении связи с товарищами. Так я прихожу к решению, что не согласен больше быть получающим и брать больше жизненно необходимого. Я начинаю ненавидеть эгоистическое получение, и с этого мгновения во мне начинает развиваться стремление к отдаче, тоже за счет света. Я только стараюсь, прошу, обращаюсь наверх с молитвой, требую, и так заставляю свет работать надо мной. И, наконец, свет совершает во мне исправление, после которого я начинаю ощущать в себе стремление к ближнему, подлинную любовь, то есть не такую, от которой сам наслаждаюсь. Ведь я уже построил барьер, который не дает мне наслаждаться эгоистически, а только от самой отдачи. Развитие такого стремления в человеке называется 7 дней праздника Суккот, в которые он начинает получать свечение окружающего света, возвращающего к источнику. Этот свет формирует в человеке свойство бины, вера выше знания, покрытие, крышу специального шатра, который строит Суккот из отходов гумна и винодельни. То есть из тех желаний, которыми он прежде пренебрегал в своем эгоизме, считая ненужным мусором. А в желании отдавать, наоборот, поднимает их высоко. А в желании отдавать, наоборот, поднимает их высоко над своей головой. И, наконец, он приходит к состоянию, в котором проверяет самого себя, устремлены ли все его желания к отдаче. Для этого он проверяет свою тень, святая она или нечистая. Он прячет себя от света и этим как раз открывает себя, чтобы затем свет вошел в него и наполнил с намерением ради отдачи. Проверка тени после окончания праздника Суккот и выяснение, относится она к святости или к нечистым силам, все это установление отношение к своему эгоизму переходит в другое пространство, пространство отдачи. Я закупориваю себя для своего желания насладиться и готов получать только ради отдачи, таким образом превращая свое получение в отдачу. Я и он любим друг друга, и поэтому я получаю от него, чтобы доставить ему удовольствие. Но все это происходит уже после проверки тени и всех исправлений, которые символизируют праздник Суккот.
Радиоверсия.
Скушай за папу, скушай за маму. Все праздники – это символы духовного продвижения человека. Если я начинаю развивать в себе желание отдачи, то прохожу через покаяние, период перед Новым годом, Рош ха-Шана, когда выясняю свое зло. То есть я вижу, насколько велико мое эго, которому я не могу противостоять, совершая множество преступлений. Как сказано в покаянной молитве Рош ха-Шана, мы приступили, мы предали. И тогда я вижу, что обязан начать путь заново и совершить в себе переворот из эгоиста, направляющего все на пользу, в отдающего, заботящего только о пользе ближнего. Ведь я начинаю понимать, что я сам настоящий. Это именно этот ближний, который кажется мне чужим. А тот, кто казался мне мною самим, это как раз не я, а не чистая сила, мое эго, сидящий во мне змей, который все время требует себе наполнения. Если человек приходит к такому отношению к себе, словно к хитрому змею, а к другим, как к самому себе, к своему истинному «я», то такой переворот сознания называется для него началом Нового года. После этого ему ничего не остается, как только исправить себя, то есть стать таким же, как высшая сила, сила Творца, отдающим. Получение для себя дает нам ощущение этого мира. Если же мое «я» направлено на отдачу, наружу, на других, то я начинаю ощущать в этом устремлении другой мир, высший. Отдача – это когда я люблю кого-то и потому хочу дать ему наслаждение, словно товарищ товарищу или хозяин гостю. Я настолько забочусь о нем, что сокращаю свои собственные желания и не хочу получать никакого наслаждения, думая только о его удовольствии. А после того, как у меня уже есть этот щит, гарантирующий, что я не получу ради себя, теперь я готов получать и этим доставлять удовольствие другому. Все мое получение только для него, как говорят ребенку, скушай за папу, скушай за маму. Но в духовном мире это непростое действие. Я должен сократить свое желание и открыть его для наслаждения, думая только о ближнем. То есть мой разум и сердце находятся в нем, и тогда все протекающее через меня наслаждение проходит с расчетом лишь на других.
Радиоверсия.
Эйнштейн. Оружие против зла. Солидарность. Мнение. Письмо, написанное Альбертом Эйнштейном 10 июня 1939 года, за 3 месяца до начала Второй мировой войны. У евреев нет иного средства самообороны, иного оружия, кроме солидарности.
Радиоверсия.
Голливуд против Уолл-стрит. Сообщение. Хотя с начала кризиса на Уолл-стрит прошло уже 3 года, американское общество до сих пор в шоке. На фоне некомпетентности СМИ кинематографисты располагаются на переднем крае борьбы с несправедливостью фондового рынка, и даже сверкающий Голливуд мобилизуется на войну с капиталистической системой, порождением которой он и является. Как это случилось? Во многих фильмах, созданных за последние 3 года, была предпринята попытка проанализировать тяжелое поражение американской экономики вследствие желания получения быстрых доходов ее лидерами. Раскрывшаяся массовая несправедливость оказалась достаточной причиной для того, чтобы кинематографисты документального жанра прибились к этому запутанному и сложному клубку взаимосвязи бизнеса и государственных отношений. Но помимо этой естественной реакции, здесь ощущается более сильное и ключевое изменение, что-то, что угрожает самому капитализму. Кинематограф демонстрирует глубокий подход, он не сосредотачивается на конкретных делах или на отслеживании виновников создавшейся ситуации, а освещает сбои в самой системе, объясняет, почему капитализм – это плохо не только в США, но и во всем мире. Создатели фильмов и зрители задают сами себе вопрос, не является ли свободная рыночная экономика какой-то ерундой, которую кто-то пытается нам продать. В голливудских фильмах закодированы политические дебаты, есть много антикапиталистических голосов в США, и эти примечательные голоса появляются в фильмах. Реплика. Время работает на разоблачение эгоизма и всего, построенного на его основе. И хотя это вся наша природа, и мы не можем себе представить, как построить нечто вне его, но жизнь толкает нас к созданию отношений, обратных эгоизму, и придется нам искать реализацию обратного ему свойства, отдачи и взаимного поручительства.
Радиоверсия.
Льды Арктики растают через 10 лет. Сообщение. Норвежский полярный институт. Таяние льдов в Арктике идет более быстрыми темпами, чем предполагалось раньше. Об этом свидетельствуют новые данные. Ученые установили на дне Северного Ледовитого океана специальный гидролокатор, который измеряет толщину льдин и присылает данные исследователям. Эта информация не внушает оптимизма. Таяние будет происходить очень быстро и окажет серьезное влияние на жизнь белых медведей, моржей, рыбы и птиц. Кроме того, если льда станет меньше, снизится и отражаемость солнечных лучей от поверхности Земли. Это означает, что океан будет все больше нагреваться. Льды Арктики растают через 10 лет.
Радиоверсия.
Россия продолжает двигаться в тупик. Мнение. Леон Арон, American Enterprise Institute. Система, созданная Путиным в начале 2000-х годов, истощила свои ресурсы и загоняет страну в тупик. Но как от нее избавиться, если ее создатель опять контролирует страну? Зависимость России от экспорта нефти неимоверно выросла. На долю доходов от нефтяного экспорта приходилась 1/3 госбюджета. Сейчас половина. Бюджет страны сбалансирован только при ценах на нефть свыше $125 за баррель. Если Россия продолжит идти по этому пути, она превратится в нефтегосударство с вездесущей коррупцией, отсутствием социальной мобильности, замедлением научного и технологического прогресса. Средство от этой системной болезни – модернизация. Но это значит беспристрастные суды, честное и компетентное чиновничество, отсутствие цензуры в прессе, справедливые выборы – демонополизацию ключевых секторов экономики, снижение госконтроля над экономикой. США должны быть готовы к дестабилизации внутреннего состояния России и ее более резкого внешнего поведения. Россия входит в бурные воды, и весь мир почувствует качку. Реплика. Все страны, в том числе и США, будут каждый по-своему делать волны, потому что не желают осознавать вызов природы к объединению и идут против него. Мы еще увидим, кто наносит своим поведением больше вред миру. Так что и Америка продолжает двигаться в тупик.
Радиоверсия.
Уголовная ответственность для финансовых игроков. Мнение. Баррозу, председатель Еврокомиссии. В следующий четверг я внесу предложение, чтобы индивидуальная уголовная ответственность финансовых игроков была наконец признана в европейском праве. Глобальный финансово-экономический кризис стал результатом неправомерного поведения на рынках. Введение уголовного преследования правонарушителей станет премьерой для европейского законодательства и сильным сигналом.
Радиоверсия.
ЕС в распаде, мир к войне. Мнение. Терри Бланко, научный сотрудник ЕС по международным отношениям. С каждым днем чувство того, что Европа распадается на части, все усиливается. В конце концов, Евросоюз – изобретение человека, и его полезность оправдывает его существование. Этот грандиозный проект был создан при стечении благоприятных обстоятельств. И стечение неблагоприятных обстоятельств может легко его разрушить, тем более, если ответственные за его существование сообщества увиливают от своих обязанностей. Многие преданные европейскому проекту люди осознают, что опасность распуска Евросоюза совершенно реальна. Реплика. С точки зрения реализации программы природы привести человечество к единой форме, распад ЕС будет являться величайшим обострением кризиса, подобие человечества интегральной природе и шагом назад, и угрожающим движением к мировой войне.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.